Дар случайный, дар напрасный. Бабочка была опознавательным знаком Владимира Набокова и всего его творчества. Ее обрез на письмах Набокова к сестре, на его рукописях. Десятки рисунков, изображающих бабочку, развешаны на стенах в доме его сына. Бабочка для Набокова – это герб искусства. В Швейцарии он жил уже весьма состоятельным человеком, вполне мог купить себе дом. Жил, однако, в гостинице, мебель ему, видите ли, скучно было покупать. Телевизор взял себе лишь однажды, когда американцы полетели на Луну. Ситуация с Луной его жутко взволновала, он страшно переживал, был в полном восторге. Но как только американцы вернулись на Землю, телевизор был возвращен обратно. Тезис или антитезис, это все ему было неинтересно. Он старательно избегал любой однозначности, показательно презирал прозрачность. Приглашение на казнь. Именно за непрозрачность казнят Цинцинната Ц. Такого же поэта и всевидца, как и сам Набоков. Чужих лучей не пропуская, а потому в состоянии покоя, производя диковинное впечатление одинокого темного препятствия в этом мире прозрачных друг для дружки душ. Тоскливо и страшно среди жизнерадостных дураков... непрозрачному Цинцинату. Критики тут же бросились объединять его с героями Кафки. Но если обидомученик Франц Кафка с его замком реально мучился, страдал и шарахался от каждой тени, то Набоков страдал со своим Цинцинатом только на бумаге. Я всегда был счастлив. Я был счастлив в 20-е годы, когда бедствовал и давал уроки английского языка. Я был счастлив и позже, в 30-е годы. И потом, когда переехал в Америку. Я всегда счастлив, так как могу заниматься тем, что люблю. А чего же у жизнерадостного и вечно счастливого писателя такие несчастные герои? Это же элементарно. Менее всего Набоков жаждал делиться с читателем избытком своей энергии. Набоков играл в литературу, пуская энергетические потоки исключительно через мозг и никак не затрагивая сферы, отвечающие за... личную бодрость или уныние. Вот за это его и не любили братья-писатели, привыкшие гонять слова через сердце. А Набоков смеялся над всеми живущими на свете, над белыми и красными, над умными и глупыми, над верующими в Бога и над атеистами. Для чистого интеллекта нет ничего ни запретного, ни священного. Зато практически все на свете кажется смешным. «С кем ты, Набоков?» — хотели спросить его братья-писатели. «В чем твоя позиция? Веришь ли ты хотя бы в Бога?» «Верю», — отвечал Владимир Владимирович, и тут же добавлял, что в религии кроется какая-то подозрительная общедоступность, уничтожающая ценность ее откровений. «Если в небесное царство входит нищий духом, представляю себе, как там весело». Кто еще составляет небесное население? Тьма кликуш, грязных монахов, много розовых близоруких душ протестантского, что ли, производства? Какая смертная скука! Набоков последовательно убирает все опоры из жизни человека. Народ — враг, Бог — скука. Может, дети? Почему же тогда, будучи так упоительно счастливым в собственной семье, Набоков большинству своих героев не дал детей? Он вообще идеальный разоблачитель. Чернышевский, Фрейд, Достоевский. А еще классовые философы, ложные мыслители, раздутые поэты. Для Набокова нет ничего святого. Ну... разумеется, кроме свободы. Я остаюсь безбожником с вольной душой в этом мире, кишащим богами. Свободному не нужен бог, но был ли я свободен? Все то же самое, будь то Ральф Эмерсон, Алистер Кроули, Луи Клод Сен-Мартен, ну и так далее. Литература больших идей, которая, впрочем, часто ничем не отличается от дребедени обычной, но зато подается в виде громадных гипсовых кубов, которые со всеми предосторожностями переносятся из века в век, пока не найдется смельчак с молотом и хорошенько не трахнет по Бальзаку Горькому Томасу Ману. Это слова Набокова, но не стал ли он сам теперь таким же гипсовым кубом? И так ли уж плох Томас Ман? И так ли уж случайно сходство биографий двух этих слухачей? Те же годы, те же страны, те же траектории. Почти разом они уехали из Германии в Штаты и потом тем же разом переехали в Швейцарию, видимо, разыскивая то место, где лучше всего жить свободному человеку. Оба они не очень добрым смехом смеются над человеком вообще и человечеством в целом, и над самими собою, не такими уж и любимыми, что так выгодно отличает их от большинства братьев-писателей, беззастенчиво влюбленных в самих себя и свои творения. И главное, при всей своей теоретической мизантропии и Владимир Набоков, и Томас Ман в жизни были бодрыми и веселыми людьми, что в мире писателей величайшая редкость, ведь подавляющее большинство пишущих людей — это ханурики в последней степени истощения. Мелкий бес. На этот раз действительно про Передонова и про его уникального создателя. Федор Сологуб, сын кухарки, которая порола его до 28 лет, а еще она запрещала ему носить сапоги, трепать обувь попусту. Он так и ходил на уроки босиком. Тема истязания детей стала любимой в творчестве писателя. Какое жуткое отличие от судьбы, скажем, того же Набокова с его золотым, волшебно-счастливым детством. В воспоминаниях современников Сологуб представит фигуры жуткой, неуютной, человеком, которого надо опасаться. Громкую славу он завоевал романом «Мелкий бес», вышедшим в начале века. Многие решили, что это сатира. Но слухачи не бичуют язвы мира. Они презирают этот самый мир. За бытовыми уродствами у Сологуба скрывается само земное бытие, жизнь как таковая, ненавистником которой он открыто себя объявил. Полное непризнание мира, всех его радостей, всех его волнений. Что касается Передонова, то сей мелкий бес – идеальный негодяй. Человек готовый на все, на что хватит фантазии автора. Фантазия, как единственный нравственный ограничитель. Мило, не правда ли?
С кем сравнить Федора Сологуба в мировой литературе?
Может быть, с Уильямом Голдингом, повелитель мух.
Всякий, прошедший войну и не понявший, что люди творят зло, подобно тому, как пчела производит мед, или слеп, или не в своем уме.
Вот так вот. А есть ли будущее? Литература движется к своей закономерной смерти. Старателей все больше, прииски все беднее. В том смысле, что грамотность становится поголовной. Писать все легче. Стилистические проблемы тают. Но о чем писать? Совершенно непонятно. Сюжеты заканчиваются, типажи все пересчитаны, жанры исчерпаны. Породить принципиально нового героя, готового заворожить все человечество скопом, уже практически невозможно. Закономерно возникает вопрос, а есть ли у литературы будущее? Похоже, единственный продуктивный путь – это забыв о непомерных авторских амбициях работать вторым номером, перетасовывая колоду, состоящую из фантазий предшественников. Таков путь писателей будущего. Таков путь Хорхе Луиса Борхеса, автора «Хитросплетений», делателя «Сна Колриджа» и так далее. Как ловко он сплетает и расплетает противоречащие друг другу идеи, не таясь, без дополнительной фиги в кармане, честно и почти в открытую. В своих коротеньких новеллах Борхес собирает все возможные взгляды и толкования. Он подчеркивает обманчивость мира, сложность всех его проявлений, в букет чужих мнений, втихаря вставляя свои личные колючки, замешивая в коктейль из фактов и гипотез гомеопатические дозы слухаческого привирания. Тут и там невиданные никем племена, страны, в которых никто и никогда не бывал, секты, которые еще не успели организовать сновидения, не сумевшие материализоваться. Борхес, а не Набоков или Томас Манн, ближе всех подошел к идеалу писателя будущего. Это он придумал столкнуть в одном интеллектуальном пространстве реальных исторических деятелей, вымышленных литературных героев, а заодно и литераторов, их породивших. Что касается упомянутого сна Колриджа, то в нем нам самым наглядным образом показано, как тезис чтения перед сном сплетается с антитезисом «сон» и порождает гениальную поэму в 300 строк, которую грядущий цензор-расшифровщик, неожиданный визитер, сократит в 6 раз. Новоявленный миру кинематограф, конечно же, еще очень и очень далек от своей смерти, но жизнь его течет так интенсивно, что и в нем уже есть примеры слухаческих хитросплетений. Тот же самый Вуди Аллен, который так ловко обращается с архетипами Достоевского «Матчпоинт» или Льва Толстого «Любовь и смерть».